Глава вторая. В голове у меня будто стучал метроном, отбивающий время, причем стучал как-то лихорадочно, быстро, во всяком случае, мне так казалось. С большим трудом удалось спровадить милиционеров. Дактилоскописту пришлось вручить недопитую бутылку, я понял, что пока он ее не прикончит, его из дома не выставишь. Мы снова остались вдвоем, я с моим младшим я. Сказать, что я испытывал неуверенность, двойственные чувства, сомнения, было бы слишком неполно. Смятение раздирало меня. С возрастом я стал более терпим к мысли, что необыкновенного и непознанного в мире очень много, но сам лично я никогда ни с чем иррациональным, не имеющим логического объяснения, не встречался. На этот раз всю цепь случившегося я вынужден был принять как данность, хотя это противоречило моему предыдущему опыту уже довольно долгой жизни. Однако, если завтра мне действительно предстоит переселение, что называется, в мир иной, то надо собраться с мыслями и перед расставанием с жизнью привести в порядок свои дела. Ну а если все это, ну скажем, классный розыгрыш, то я буду выглядеть законченным кретином. Впрочем, привести дела в порядок, осуществить то, до чего не доходили руки, в этом не было ничего плохого. Я колебался, что же мне все-таки предпринять, изредка поглядывая на себя молоденького. Я, молоденький, читал один из последних номеров «Нового мира», где наконец-то напечатали мою повесть, которую я сочинил лет 12 назад. Когда я ее писал, то знал, что работаю в стол, и тем не менее вещь писалась запойно, словно я ее выдохнул. Понимая, что публиковать ее не станут и предлагать ее журналам с моей стороны по меньшей мере нахально и бестактно, я все-таки предпринял тогда кое-какие попытки. Отнес вещь в послетвардовский «Новый мир» и «Дружбу народов». Но, как и ожидал, получил отказы с извинениями, сожалениями, невразумительным бормотанием. Еще 3 года назад я, честно говоря, не верил, что повесть когда-нибудь прочитает наш читатель. За границей ее тиснули в «Континенте», и тогда у меня возникли неприятности. Сейчас вспоминается об этом с легкостью и даже, к собственному удивлению, без чувства злобы, но 7 лет назад, когда началось гонение, было достаточно противно. Меня вызывали в «Союз», на заседании секретариата, допытывались, как мой пасквиль попал за кордон. Признаюсь, я и сам не знал этого, так как рукопись за рубеж не отправлял. Мое клеветническое сочинение лежало в 2 редакциях московских журналов достаточно долго, что-то около полугода, а потом все экземпляры вернулись ко мне, и Оксана засунула их в папку и спрятала на антресоли. Оксана не выбрасывала черновиков и вообще ничего из того, что вышло из-под моего даровитого пера, и бережно все сохраняла. Единственная гипотеза, которую я смог выстроить, заключалась в том, что кто-нибудь из сотрудников этих журналов, кому понравилось мое сочинение, снял с повести копию и как-то переправил ее за границу. Несмотря на разгром «Нового мира», там еще оставались приличные люди, да и в «Дружбе народов» вытравить прогрессивный дух до конца не удалось. Разумеется, этого своего предположения я вслух не высказывал, ибо у органов тогда были очень интимные отношения с писательской организацией. Но и на себя грех брать не хотел. Зачем возводить напраслину на себя любимого? Поняв, что я не раскалываюсь, секретари и разные доброходы стали от меня требовать, чтобы я дал в литературке отповедь пиратской акции антисоветчиков и отщепенцев. Я понимал, что для собственного блага надо бы пойти на уступки и написать что-то вялое, якобы возмущенное, но переступить через свою совесть не смог и отказался. Мне пригрозили исключением из Союза писателей. Тут и я закусил у дела, сказал, что чести им это не сделает, что надо не только служить, но и о совести думать, что я попаду в недурную компанию вроде Солженицына, Галича и Аксенова. При гробовом молчании присутствующих я ушел с заседания секретариата. У меня не было никакого геройского чувства, наоборот, что-то мерзкое, трусливое и гадкое бултыхалось в душе. А потом приходил домой какой-то литературовед в штатском, советовал уехать из страны, обещал всяческую поддержку в быстром оформлении выездной визы. Я был с ним вежлив, но сказал, что выдворить меня можно только под конвоем. От меня помаленьку отстали. Писатели не рискнули меня исключить, а КГБ, видно, тоже махнул рукой. Правда, очевидно, были телефонные указания, и меня перестали издавать, упоминать в газетах. Стали вычеркивать мою фамилию из критических статей, исключили из редколлегии комсомолки, вывели из художественного совета Мосфильма. Советский писатель изъял из плана мой однотомник. Тут оказалось, что и государственная граница на замке. Во всяком случае, для меня. Да я и не особенно тыркался. Могли выпустить, а потом захлопнуть шлагбаум и лишить гражданства. Прецедентов подобного рода было немало. Больше всего, пожалуй, пострадал мой друг Стасик, критик и литературовед. Набор его книги обо мне был рассыпан. В общем, старину это называлось «опало». Меня вроде бы как и не стало, не то умер, не то исчез, не то испарился. В такое положение я попадал не впервые, у меня уже имелся опыт немилости властей. То за подписание письма в поддержку высылаемого деятеля культуры, то за автограф на протесте против ввода наших войск в чужую страну или суда над инакомыслящими. А подписантов у нас в стране, ох, как не жаловали. И я решила засесть за роман, приняться за который все был недосуг. Я понял, что как минимум годика два трогать меня не станут, и можно спокойно, если только внутренняя эмиграция в собственной стране может считаться состоянием покоя, заняться настоящим делом, не отвлекаясь на жизненную суету. И действительно, не приставали довольно долго. Телефон, раньше трезвонивший без умолку, вдруг утих. Куда-то исчезли интервьюеры и интервьюерши. Я перестал интересовать устроителей литературных вечеров и декад, не говоря уж об организаторах писательских пленумов. Оксана была трусишка, очень боялась, что со мной может что-нибудь случиться, и вздрагивала при каждом звонке в дверь. Но, к счастью, вздрагивать ей приходилось не так уж часто. Мой гость впился в новый мир и частенько хихикал, не обращая на меня никакого внимания. А повестушка-то содержала в себе леденящую кровь историю. Это был сюжет о молодом историке, выпускнике университета, который почему-то крайне неодобрительно относился к самому прогрессивному строю в мире и мечтал смыться из самой лучшей на свете страны. Конечно, он был неблагодарной скотиной, не ценившей, что родина его воспитала, приняла в комсомол, дала высшее образование и двухгодичную воинскую закалку после окончания университета. Пребывание в армии почему-то особенно не понравилось герою, и он поставил себе задачу покинуть отечество любой ценой. Но осуществить это было не так-то просто. Уехать в туристическую поездку в капиталистическую страну, в такую, откуда перебежчика не вернули бы обратно, никак не получалось. Он был холост, а без заложников за рубеж не выпускали. Такая родня, как родители, братья и сестры, дяди и тети, в расчет не принималась. Организовать служебную командировку, хотя Шурупов, такая фамилия была у героя, уже стал кандидатом исторических наук, тоже не удавалось. Право выезда за пределы, то, что в любой стране предоставлялось любому просто так, ни за что живешь, ни за какие-то там заслуги, в нашем самом гуманном обществе следовало заслужить. Бедняга и в партию вступил. Не помогло. Те, кто думал, что в отличие от зэков живут на свободе, ошибались. Просто зона у них была побольше, а колючая проволока их лагеря шла по государственной границе СССР. Взвесив свои возможности, Шурупов установил, что имеет три возможности отъезда за бугор. Первый способ — жениться на иностранке, на фирменной девочке, и вместе с ней сигануть на волю. Второй путь был похож, но менее приятен. Следовало охмурить какую-нибудь еврейку. Тогда говорили, еврей — не национальность, а средство передвижения. Сочетаться с ней законным браком, далее организовать вызов от мифических родственников из Израиля и рвануть в Соединенные Штаты. Еврейский вариант меньше нравился Шурупову, ибо он недолюбливал эту активную нацию. Не то чтобы он был рьяным антисемитом, но не лежала у него к ней душа, да и тело тоже не хотело ложиться в одну койку. Третий путь был кровавый, и герой, будучи гуманистом не только по образованию, его отвергал. Речь шла об угоне самолета. Дело предстояло хлопотное — доставать оружие, суметь протащить его на борт. Кроме того, не было никаких гарантий, что самого Шурупова не прихлопнут. Да и убить человека он, пожалуй, в отличие от Раскольникова, не сумел бы. Эта версия была отброшена бесповоротно. Сначала герой попробовал два первых способа. Он начал каждое утро принимать душ, ежедневно менял белье и даже душился заграничной туалетной водой, но все было напрасно. Ни стильные девочки из-за бугра, ни еврейские барышни на него не клевали. Он потратил немало денег на рестораны, но почему-то никто не хотел ложиться с ним в постель, а он, как дурак, каждый день ходил чистый, надушенный, в свежем белье. В особенности Шурупов обижался на евреек. Он, можно сказать, делал им одолжение, предлагая себя, совершал, можно сказать, подвиг, преодолевая свою нелюбовь к их национальности, а они ужинали с ним и потом воротили от него свои, как правило, длинные носы. Наш историк имел несколько мужских недостатков. Мал ростом, неказист, некрасив, необаятелен и как-то несексуален. И хотя у него были недюжинные мужские достоинства, ему никак не удавалось пустить их в ход. Ну, не хотели женщины иметь с ним никаких амурных дел. И только невзрачная, чтобы не сказать уродливая, соседка по подъезду удовлетворяла его плотские вожделения. Короче, многочисленные попытки завязать серьезный роман, переходящий в женитьбу со средствами передвижения, потерпели фиаско. Шурупов устал каждый день мыться и решил пойти другим путем. Конечно, это потребовало от него своеобразного, можно выразиться, даже геройского поступка. Он, чистопородный русский, решил переменить национальность. Все-таки отвращение к социалистическому строю возобладало над неприязнью к евреям. Он написал заявление в милицию, что потерял паспорт. Через месяц ему по правилам должны были выдать новый. Когда начальник паспортного стола заполнял паспорт, Евгений Федорович Шурупов, родившийся в Васильсурске, на Волге, к семье агронома, вдруг сказал майору милиции: «В графе «национальность» пишите «еврей».» Догадливый майор перестал писать и протянул раздумчиво: «Пожалуйста, только нужно представить документы, удостоверяющие». Шурупов положил на стол конверт и произнес со значением: «Здесь не один документ, а три». И он выразительно посмотрел на майора. И хотя где-то в тайниках его сознание испуг не проходил, он все-таки надеялся, что майор не поднимет хипежа и не начнет обвинять его в даче взятки. Его надежда более чем оправдалась. Майор сгреб конверт со стола, заглянул внутрь, где лежали три сотенные ассигнации, прохрипел: «Тут потребуется не три, а четыре документа». У Шурупова испуг, словно камень с плеч скатился, и что-то радостное запел в душе. Он добавил еще сотню и так, всего за 400 рублей, приобрел желанную национальность. Как он тогда был счастлив! Но одновременно, будто резкая холодная тень, набегало чувство тошноты и омерзения. Надо же, он и еврей. Далее, через знакомых своих знакомых, чьи знакомые укатили на свою историческую родину, он получил вызов от несуществующей тети, подал заявление на отъезд. По тогдашним правилам, он должен был оставить работу в историко-архивном институте, где преподавал 18 век в России. Изучая историю этого столетия, собирая материалы для диссертации, он поездил по русскому северу и собрал не только материалы, но и немало старинных икон. Иной раз воровал ночью в церкви, другой раз скупал по дешевке у выживших из ума стариков, а то и выносил из дома, где только что умерли, и покойник или покойный еще не успели остыть. При этом он говорил себе, что, по сути, спасает произведения русского искусства от разграбления и уничтожения. Может, он был и прав. Но ведь и его конкуренты, как правило, считали так же. Те 10 месяцев, что тянулось оформление, он зарабатывал на жизнь, разнося авиационные и железнодорожные билеты по квартирам. Жил неплохо. Даже, пожалуй, лучше, чем на институтскую зарплату. На чай часто давали весьма щедро. Наконец, документы на выезд оформили. Билеты были куплены, вещи упакованы. Однокомнатная квартира была возвращена кооперативу. А на стоимость пая покупались постельное белье и разные вещи, которые тут стоили дешево, а там дорого. Предстояло щекотливое дело с отправкой икон. Но и здесь Шурупову повезло. Таможенник, проверявший его багаж, мебель, книги, телевизор, холодильник, коробки, чемоданы и пресловутый ящик с иконами, откровенно смотрел в руку. И Шурупов не поскупился. Все его пожитки беспрепятственно миновали границу и отправились в Италию. В Остию, близ Рима, должен был прибыть и хозяин багажа после кратковременной сортировки эмигрантов в Вене. Накануне отъезда Шурупов устроил в пустой квартире вечеринку. Невзрачная, любимая и нелюбимая женщина из его подъезда помогла ему приготовить ужин. Друзья завидовали, но втайне, скрывая друг от друга непатриотическое чувство. Нелюбимая возлюбленная плакала в предчувствии разлуки. Все сидели на чемоданах, старых табуретках, на подоконнике. Пили из бумажных стаканчиков, закусывали на газете. И было всем не столько грустно, сколько скучно. А когда все ушли, герой занимался прощальной любовью прямо на полу, опять-таки постелив газеты. Он клялся сожительнице прислать ей оттуда вызов, но оба понимали, что он этого не сделает никогда. Однако это не мешало им пылко предаваться страсти. А наутро произошло ужасное, неожиданное, непредсказуемое. В Шереметьевском аэропорту, когда Шурупов проходил таможенный досмотр, к нему с распростертыми объятиями подошел земляк и близкий друг его покойного отца Степан Сергеевич. Он служил в пограничных войсках и даже имел какой-то приличный чин. Сначала он обрадовался, увидев сына своего покойного друга. Но, разобравшись в ситуации, буквально оцепенел. Мысль, что сын Шурупова уезжает по еврейской визе в объятия сионистов, повергло его в ужас. Но, как и подобает чекисту, он быстро вышел из прострации и поступил с незадачливым эмигрантом весьма круто. Все-таки замечательно, что нашу границу охраняют такие бдительные и неподкупные люди. На свой рейс Шурупов, естественно, не попал. Не отправили его и на следующий день. Дуболом-патриот Степан Сергеевич вывел на чистую воду афериста. Для полковника пограничных войск отдать чистокровного русака в лапы международного империализма было невозможно. Его свидетельство, что он лично знает этого псевдоеврейского молодца буквально со дня рождения, и у того нет никакой тетки в Израиле, что тут пахнет предательством Родины и происками израильской разведки, оказалось достаточным, чтобы аннулировать визу. Так Шурупов и остался в своем отечестве. Без работы, без квартиры, без обстановки, без икон, без телевизора, без холодильника, без постельного белья, без денег, но зато с национальностью — еврей. И кто бы смог предвидеть, как дальше повернется его жизнь? А повернулась она таким образом. Он пошел работать с служкой в московскую синагогу, выучил иврит, принял иудейскую веру и превратился в самого ярого приверженца сионизма. Шурупов стал не только антисоветчиком, что естественно, но и русофобом, что отвратительно. Какие только фортели не выкидывает судьба. По нынешним меркам вполне безобидная вещица. Написана она была довольно едко, в разнузданной манере, чем особенно, думаю, раздражала всяких разных начальников и привела в бешенство моих правоверных коллег по писательскому цеху. Любили у нас приблизить сочинителя к рабочему классу. Младший Горюнов посмеивался, читая опус старшего Горюнова, а я все метался и не понимал, что же мне предпринять, с чего начать. Тут я обратил внимание на еле заметный шрам на лбу моего гостя. У меня на том же самом месте был точно такой же, почти невидимый шрам. «Откуда у тебя это отметина?» — спросил я, показывая на свою. Младший Горюнов оторвался от чтения. «Слушай, я не представлял себе, что буду так здорово писать, когда подрасту». «Надеюсь, ты будешь писать лучше?» — с любезной иронией ответил я. «А этот шрам на лбу я получил так. Мы играли во дворе в расшибалочку. Мне было, наверное, лет 7 или 8. Я поставил на кон свой гривенник. А один из парней, он был постарше, стоял на черте, собирался бросить биту. Ну, ты знаешь, тяжелую, сплющенную, большую монету. Так вот, этот тип думал, что я поставлю свою долю на кон и отбегу в сторону, и швырнул биту. А я не видел, побежал не в бок, а навстречу. И бита как снаряд врезалась мне в лоб, я свалился без чувств». «А разве в ваши годы еще играли в расшибалочку?» — спросил я, холодея. «Все это точь-в-точь случилось со мной перед войной. И я вспомнил наш проходной двор на Смоляге, голубятни, около которой гужевалось пацанье. Мы сооружали самопалы и ходили войной на соседние дворы, до одури резались в пристеночек, в расшибалочку и в джонку. В 7 лет я уже курил, конечно, не всерьез, но вовсю выпускал дым, а в случае опасности прятал незагашенный чинарик в рукав. В 1 классе мать нашла у меня в кармане пачку папирос-гвоздиков в бокс, которые, помню, стоили 35 копеек. Мне каждый день выдавалось 1 рубль 10 копеек на школьный завтрак. Так вот, 35 копеек из них я тратил на курево. Если вдуматься, мальчик был как мальчик. Бита угодила мне в лоб, и я рухнул без чувств, меня отвезли в больницу. Я пришел в сознание на больничной койке, а потом около 2 месяцев ходил с марлевым тампоном пузырем на лбу. Я иногда думал, сыграло это ранение какую-то роль в моей судьбе или нет. Может, если бы бита промчалась мимо, психика моя не изменилась, и жизнь понеслась бы по другой колее, кто знает. Думать про всякие случайности — и что бы стало, если бы их не было, мне всегда казалось интересным. Но сейчас поразило меня другое. Историю с расшибалочкой, кроме моих давно умерших родителей да дворовых мальчишек, где они сейчас, никто не знал. Этого ему никто не мог рассказать. Никто. И тогда я отбросил всяческие сомнения. Я отчетливо понял. Мне остался один, последний день жизни. Вдруг я почувствовал, что моя воля парализована. Энергия, сила, решимость уплыли куда-то, и я подумал: не надо суетиться, что-то делать, куда-то бежать. Надо просто ждать, когда наступит конец. Главное — не терять спокойствие и ждать с достоинством. Послушать музыку, перечитать напоследок что-нибудь любимое. А еще лучше поехать куда-нибудь на природу, к воде, и бездумно сидеть, глядя на чаек и белые пароходы, у которых кончается навигация. В общем, надо поступить, как подобает настоящему человеку прошлого века, а не как ничтожному порождению нынешнего. Но я... дитя своего времени, дешевого, вульгарного, торопливого. Мне было не по силам проникнуться стоическим умением владеть собой. Шило в заднице, которой сидела всегда, пришло в движение. Характер, вопреки сознанию, опять диктовал мое поведение. Я стал собираться с мыслями. Что необходимо сделать сегодня, именно сегодня? Признаюсь, я не был готов к такому резкому повороту. В голове проносились всякие незавершенные дела, Почти все казалось мелочью по сравнению с тем, что меня ждало. Я осознал, надо отбросить мишуру, необязательное, ибо времени в моем распоряжении ничтожно мало. Рядом со смертью, которая стала критерием отсева, почти все представлялось лабудой. Удивительно было то, что я не испытывал паники, мандража, и о смерти думал как о чем-то отвлеченном. «Учти, я эти сутки в твоем распоряжении», — сказал я, 25-летний, мне 62-летнему. «У меня самолет завтра в 12:40. То есть через 2 часа после предсказанной моей кончины. А что, если именно он как раз меня прихлопнет и тут же уберется из страны?» «Какая чушь тебе лезет в голову?» — встрял в мой мыслительный процесс двойник. «Если удастся, я, наоборот, постараюсь помешать убийству. Хоть ты и старый уже, но болван». И он снова уткнулся в мою повесть, потом повернулся и сказал: «Слушай, а твой сюжет мне тоже приходил в голову, но сейчас писать об этом уже поздно, поезд ушел. Надо поехать на кладбище попрощаться с Оксаной, со стариками. Хотя, кто знает, может, это будет прощание перед встречей. Что там ожидает за финальной чертой? Потом надо повидать дочь с внучкой. Но они в санатории в Крыму. Слава богу, завещание написано, менять ничего не буду. Так что времени на формальности, справки, нотариусов можно не тратить. Вечером, пожалуй, устрою вечеринку, приглашу друзей на собственные поминки. Здоровая идея. Кое-кому надо ответить на письма. А, впрочем, можно и не отвечать. У меня уважительная причина для неответа». Вдруг мой внутренний монолог оборвался, как будто что-то толкнуло меня. Как я сразу не вспомнил про это дело? Ведь я занимался им уже много лет, да так и не довел до конца. В цепи доказательств зияли пустоты, я не мог найти документальное подтверждение своим догадкам, подозрениям, больше того, уверенности. Но сейчас я понял, что попросту не имею права умереть, не поставив точку, ибо дело шло о смерти моего отца, а вернее об убийстве. Недаром и цыганка на вокзале сказала, что отец был убит. Я до мелочей помню последний вечер с отцом. Он уезжал в командировку в Ленинград, помню число, 12 февраля 1952 года. Была жуткая слякоть. Я провожал его на вокзал. Отец пребывал в замечательном настроении, его только что назначили главным инженером треста «Промстальпродукция». По этому поводу мы открыли в купе бутылочку коньяка. Я учился тогда на 4-м курсе медицинского института, но уже твердо знал, что пойду по стопам Чехова. С той разницей, что практиковать как врач не стану, а уйду в литературу немедленно. У меня уже было несколько публикаций, а Чехову в эти его годы такое и не снилось.